Хвала и благодарность будет принесена Господу. Что нам к этому еще можно сказать? Мы рады. Эта звезда, которая зашла в Якове, она вела народ Божий. И он сам имеет 7 звезд в своей правой. И он дал воссиять свету во тьме. И мы вчера вечером это слышали. Вифлеем обозначает дом хлеба. Все, что Бог нам хотел дать, это мы получили в Иисусе Христе. Мы последовали за Ним от Вифлеема через Гефсиманию до Голгофы. И мы с Ним были распяты, и с Ним умерли, и с Ним были погребены, и с Ним воскресли к новой жизни. Мы последовали за Ним и были перемещены в небесные места через веру в Иисуса Христа. И следуем за Ним на Его путях вплоть, пока мы не перейдем от веры к видению. Мы знаем, о чем мы говорим, мы знаем, в кого мы верим, мы знаем, чей голос мы услышали и чей свет и славу мы увидели. Мы достаточно часто это говорили в последние дни здесь и там, то, что с возвещением Слова ведь и пришла также слава Господа. Господь Сам был рожден в Вифлееме в очень низком положении, но когда явилась слава Господня пастухам на поле, то они видели сверхъестественное, а потом они увидели то, что пришло во плоти. Обе вещи были Господом и славой Господней. Он ведь все божество отложил и стал человеком, чтобы нас всех искупить и чтобы нас привести к себе. Кто может пройти мимо этого? Никто, кому Бог проговорил. Мы распознаем, что нам по милости Богом было даровано. И как Павел здесь говорит во 2 Коринфянам, 3 главе, с 1 стиха, начинаем ли мы снова рекомендовать самих себя? Нет. Или мы нуждаемся, например, как определенные люди, в рекомендательных письмах для вас или от вас? Нет. Вы являетесь нашим рекомендательным письмом. Оно написано в нашем сердце. В этом все и заключается. Не только через возвещение мужей Божьих было написано в сердца верующих, но апостол сам здесь говорит, оно написано в нашем сердце и узнается и читается всем миром. Мы Господу благодарны, то, что мы не только возвещаем, но то, что мы возвещаем, оно находится в наших сердцах. Это не какое-то дело, которое где-нибудь написано, но оно было вложено в наши сердца и было также в них написано. И прежде чем я сейчас дальше буду переводить, я хочу только коротко указать на то, что мы вчера вечером слышали, о чем вообще идет речь, чтобы в правильное время быть мудрыми и чтобы мы могли распознать час Божьего милостивого посещения и чтобы распознали исполнение Его Слова, и чтобы все оставили лежать и вышли, чтобы встретить Господа. И этот путь нам не будет казаться далеким или тяжелым, и у нас ничего не будет ценного, чтобы мы хотели бы с собой взять, чтобы принести Ему. И в первую очередь, что мы Ему принесем, это поклонение, а потом все дары, которые нам были доверены. Даже духовные и Божьи дары, которые нам были доверены, мы все заново должны предоставлять их Господу, чтобы Он их благословил и использовал для благословения в общине. Мы видели то, что по-земному Господь все мог размножить, все то, что было положено в Его руке. Тот мальчик, который в корзине имел 5 хлебов, он, может быть, мог 5 человек или нескольких человек накормить. Но когда хлеб попал в руки Господа, тогда все было по-другому. В тот момент, где мы вещи, которые мы получили, кладем в руки Господа, тогда все становится по-другому. Тогда все становится по-другому. Это благословенные руки. Руки, из которых выходит только благословение и добрые дары. В тот момент начало происходить чудо Божье. И точно так же оно с нами здесь. Мы можем приходить и говорить, «Да, ну что мы можем вообще-то принести? Ведь это ж немного, это почти что ничего. Но если мы то, что мы имеем, положим в руки Господа, тогда мы будем удивляться, что там все сможет произойти. И если кто-то приходит наперед, и он говорит, «Я ничего не могу принести», ничего страшного. Господь есть Тот, Который в правильное время и в правильный час дает то, что нужно сказать. Мы все хотим послужить к благословению другим. И для этого необходимо, чтобы Бог нас благословил. Есть вещи, которые служат к благословению, а есть также вещи, которые служат не к благословению. Если бы я делал что-то такое, где я бы услышал то, что это послужило другим к преткновению или не к благословению, то я был бы осторожен, чтобы сделать это еще раз. Иногда верующие это имеют в добром намерении, очень набожно и очень искренне. Проверьте, находится на том ли благословение, что вы говорите и что вы делаете. Я дам вам сейчас один пример. Это не должно обязательно подходить в эту взаимосвязь, но просто чтобы вам показать. И мы ведь вчера вечером слышали о том сне, то, что Бог может дать указание во сне. Но потом за этим Божьим сном будет следовать благословение. Если мы рассказываем какой-то сон, и благословение Божие не находится за этим сном и за тем, что мы рассказываем, то закройте свой рот. И не говорите ни одного слова об этом, так как Бог не находится в этом деле. Я вам дам пример. Кто-то увидел сон, то, что какой-то брат приехал в Крефельд, и здесь его бы убили. И здесь был бы его конец. И этот брат потом приходит на собрание, и он рассказывает потом этот сон, и неудивительно, то, что того брата больше вообще так долго не видишь, пока мисс в конце концов не узнаешь, то, что какой-то набожный брат видел сон, то, что если такой-то брат приедет в Крефельд, тогда его там убьют. И контакт потом разорван, а потом еще удивляешься, почему. Я скажу вам сегодня утром, прежде чем вы захотите какой-то сон рассказать, то принесите его сюда, чтобы мы сказали вам, от Бога ли он или нет. Что поможет это, если будешь рассказывать какие-то вещи везде, и там немножко пошепчешь, и там немножко в закрытом углу, и там немножко. Мы ведь слышали, с незакрытым лицом, без покрывала, все свободно, возвещаем. Я тоже должен это делать, и то же самое действенно для всех нас. Или мы хотим здесь мерить 2 разными мерилами? Нет, одним мерилом мы хотим мерить. А если кто-то немного переел, так то, что у него был странный сон, это мы прощаем друг другу. Так оно у нас у всех, когда у нас вечером хороший аппетит. А потом мы, согласно этому, видим сны. Это не какая-нибудь погрешность. Так оно у всех людей. Но когда приходит действительно сон от Бога, то дайте нам здесь это знать. Мы хотим тогда узнать, о чем идет речь в этом Божьем сне. Только не то, что какая-то тетенька сказала там, или что-нибудь сказать, что принесет беду. А потом говорят, вот там то рассказывали. Прежде чем это где-то будут рассказывать, то дайте нам сначала об этом здесь услышать. А потом мы это скажем перед всей общиной. Разве я уже 2-3 раза это не делал? Я не вижу видений. Иногда я имею сон, а потом я его свободно рассказывал. Так ли или нет? Я не ходил вокруг и говорил, я думаю, то, что это будет то или то. И это я вам хочу сказать. Посреди нас нету никого таких духовных, чтобы кто-то мог толковать свой собственный сон. В этом находится великая опасность. Почему даже написано о говорении языках? То, что двое или трое должны говорить, а другой должен истолковывать. Если их больше, то хорошо. Но когда двое или трое проговорили, то включительно должно последовать истолкование. Но когда видишь сон, действительно духовный сон, то запишите его, принесите сюда, и мы помолимся над этим и попросим Бога о том, чтобы Он нам помог. И здесь находится свет и право. Мы хотим увидеть, засветит ли свет и о чем в этом деле идет речь. И люди видят какие-то вещи и не знаешь, что с этим нужно сделать, а потом приходит беспокойство посреди людей, когда распространяются такие вещи. Когда я услышал об этом сне, то, что здесь человек будет убит, да, тогда выглядишь как преступник. И люди ходят вокруг и говорят, «Ах, Бог открыл! Бог открыл!» Для этого мне не нужно никакого откровения Божьего. Тот человек объелся пепперони или что-то другое, а потом он ощущал эти вещи так, как он их ощущал, и принес беду в дом Божий. И людей вел в заблуждение, в добром намерении. Но враг стоял за этим. Брат Бранхам действительно имел мужество, чтобы сказать той сестре, которая пришла к нему и рассказала ему сон. И он сказал, «Сестра, твой сон очень прекрасен, но сатана дал тебе его». И это, конечно, жить было. Это была такая вещь. Это была такая вещь. «Сестра, сон был очень прекрасен, но сатана дал тебе его». Вы знаете, когда мы бодрствуем, тогда мы еще, по крайней мере, имеем весь обзор, как все вещи происходят. Но когда мы спим, тогда мы находимся в подсознании, и мы не знаем в точности, что там происходит. Давайте во всякое время будем бодрствовать. И пусть Бог над нами бодрствует. Так ли оно правильно, братья и сестры? Так ли оно правильно, брат Рус? Если кому-то что-то даровано, и вы имеете такое впечатление, то, что Бог находится в этом деле. Иногда ведь знаешь сразу то, что там нету Бога. Тогда такой сон даже не надо рассказывать. Просто стыдишься, чтобы об этом говорить, потому что там какие-то глупости, которые там видел. Но когда вы имеете такое впечатление, то, что Бог к вам проговорил через сон, и то, что в этом находится благословение для всей общины, и в этом ведь смысл всего дела, или какие-то личные указания, или какое-то указание для других или для всех, то запишите этот сон и принесите его сюда. И мы вам говорим и обещаем то, что мы ничего не будем сметать со стола, но с Божьим страхом, с почтением на этом месте прочитаем это, будем об этом молиться и попросим Бога о том, чтобы Он нам помог, чтобы мы правильным образом могли это распознать, о чем идет речь. Подходит ли оно так? Я думаю, тогда Господь нам всем поможет. Тогда мы больше ничего не будем слышать о каких-то недоразумениях, о том или о другом, о чем говорят и толкуют. И давайте будем делать, как написано, чтобы никто своевольно не толковал Писание. А если приходит какой-то сон от Духа Божьего, который не ясен, о чем там вообще-то идет речь, тогда его нужно через духовное откровение принести его в его значение. Как уже сказали, иногда Господь Бог говорит напрямую, и тогда видишь это как видение, и тогда слышишь голос, тогда видишь те вещи, о которых идет речь. А иногда просто видишь какие-то картинки, для которых нужно толкование. Но, пожалуйста, не толкуйте сами. Так как никто не может истолковать Писание, точно так же не может никто сам истолковать духовный сон. Если только Господь ясно и четко не проговорил там и не выразил то, что Он хотел сказать, иначе мы не можем это делать. Принесите его сюда, и мы поговорим об этом. Пусть Бог нам в этом поможет. Знаете что? То, что брат Бранхам даже иногда имел трудности, чтобы видение, которое он видел, правильно растолковать, если бы ангел ему не говорил, о чем там шла речь. Даже с тем видением, которое не приходит через вдохновение Духа Божьего, и даже те картинки, которые показываются как послание Божие через вдохновение, даже с этим можно еще причинить беду. Мы это видели здесь с Петром. Он видел всех ползающих животных на этом полотне, которое с небес сходило, со всеми теми паразитами, которые там ползали. И он сказал, что это мне кушать? Еще никогда я не ел что-то нечистое. Вы знаете, все ведь евреи все делали по закону, были чистыми и так далее. И Господь сказал, все, что я осветил или очистил, это ты не почитай, как нечистое. И Бог указал ему путь к язычникам. Он бы с этим, без Божьего указания, мог бы причинить беду. Давайте Божьи вещи будем по-Божьему распределять в общине, чтобы ничего, здесь больше ничего другое не открывалось, как только благословение. И я вам скажу, если бы я где-то рассказал какой-то сон, и потом бы я узнал то, что через это я послужил не к благословению, то я бы навсегда закрыл бы свой рот. Знаете, что сказал Павел? Он сказал, если бы я для кого-то был бы преткновением, то, что я ем мясо, то я вовеки вечно не хочу есть мясо. Кто из нас бы это сделал, если он думает о бифштексе и так далее? Хотите вы так поступать? Кто бы из нас сделал это? Мы бы сказали, ах, это его проблемы, пусть он не будет таким изнеженным. Павел имел сердце пастуха. У него шла речь о том, чтобы никто не был постыжен, чтобы никто не приткнулся каким-нибудь образом. Но мы все можем быть такими сильными, а потом мы еще растопыриваем локти, и это тоже неправильно. Сила Божья проявляется в том, то, что мы можем другим служить, и то, что мы другим становимся к благословению. Не так, чтобы мы самодовольно смотрели на себя. Это только собственная гордость. Но не сила Божья. Мы должны различать. И это брат Бранхам тоже говорил. Извините, если я сегодня утром его несколько раз упоминаю. Так часто оно у меня не происходит. Но он сказал, проверьте, что вы делаете. Находится ли там действительно благословение Божье? А если нет, тогда уберите от этого свои руки. Вообще-то мы все ничего не хотим, как только Божье. Так ли оно или нет? А если что-то сходит на нас, то мы ничего с этим не можем поделать. Мы ведь являемся как местом зрелища. Находимся между тьмой и светом, между тем, что здесь происходит на земле. Обе вещи находятся в действии. Тьма и свет, день и ночь, доброе и злое. Это мы все знаем. И нету ни одного человека здесь на земле, кто бы мог сказать, «Я нахожусь только под Божьим вдохновением». Есть такие люди, они такие набожные, они говорят, «Я нахожусь только под Божьим влиянием». И иногда, если встречаешь таких людей, они находятся под всем другим, но только не под Божьим влиянием. Только не под Божьим влиянием. Кто имеет Божьи вещи, тот может открыто и свободно о них сказать. Они могут быть принесены на свет и могут быть освящены светом и быть проверены в присутствии всемогущего Бога. Вы знаете, особенно когда брат Бранхам говорил о первом, втором и третьем исходе, вы знаете, первый и второй был ясен. Они проявились. А об третьем он говорил разные вещи. И многие люди ломали в этом голову, что это должно быть. То, что первое и второе, это было евангелистическое служение, а потом пророческое служение, это они все могли хорошо распределить. Но брат Бранхам сам должен был сказать, это может быть то, а это может быть другое. Но были такие братья, которые, они хотели быть намного умнее, они сказали, это есть то, но так оно не пойдет. Мы должны ожидать, чтобы могли увидеть, как Бог будет действовать. Когда произошло одно чудо, он сказал, то, что сейчас третий исход находится вблизи. А в другой раз он сказал, это будет проповедь для потерянных, которые не будут иметь никакой надежды для спасения. А потом еще написано то, что кто нечист, тот оставайся нечистым, а кто свят, тот освящай себя еще больше и так далее. Нам всем вообще абсолютно ничего больше не надо толковать. Нам нужно только с непокрытым лицом отражать здесь снова славу Божью. И отражение, вы знаете, что это такое? Слава не исходит от нас, но мы отражаем ее. Мы только отсвечиваем ее. Она касается нас, она сходит на нас. И мы снова отражаем ее. И слава Господня сходила вниз там, где были люди, которые были приготовлены и которые ожидали утешения Израиля. Они услышали голос, они увидели славу, и они пошли к Господу и поклонились Ему. То же самое оно и происходит здесь. Мы видели славу Господню. И если вы хотите это знать, то что то же самое, что вы видите на фотографии с лицом Господним, это точно то же самое, что видели пастухи на поле. Это точно то же самое, что видел пророк Иезекииль, когда он сказал, «Я увидел славу Господню у реки Кибар». Это та же самая слава Господня, свет, блеск Его величия, который Его окружает. Это все. Это слава Господня, видимо, для человеческого глаза. И потом мы видим Господа, окруженным этой славой, в которой Он должен быть окутан, так как никакой человек вообще-то здесь, в этой плоти, не может его увидеть. Иначе бы он умер. Иногда мы имеем такое впечатление, то, что мы с Господом находимся на «ты». Но я вам скажу, если мы правильно придем в присутствие Божье, тогда у нас станет все по-другому. Тогда мы заметим то, что это тот же самый святой Бог, который всегда и всегда говорил к своему народу. То, что сейчас все эти вещи обернулись по милости Божией, и мы были искуплены, то это ничего не меняет в святости Господней и в том, что Он от нас всех требует. Знаете что? Раньше верующие остерегались того, чтобы сказать какое-то бесполезное слово. Они всегда имели перед своими глазами то, что написано в Писании. То, что в тот день каждый даст ответ за каждое бесполезное слово. И люди много читали в посланиях и принимали увещевания к сердцу. Они не принимали это так легкомысленно, но просто те вещи, о которых говорило Божье Слово, они принимали это серьезно. Это было для них разговором Господним. И мимо этого нельзя было пройти мимо. Я думаю, то, что мы иногда слишком легкомысленно принимаем все благословения и речь Господню, и ту славу, которая здесь уже иногда сходила вниз разным образом. Мы не всегда осознаем ту ответственность, Мы не всегда это так точно в нашей жизни расцениваем то, что мы говорим, и то, что мы делаем. А потом мы огорчаем еще Духа Божьего. И потом мы удивляемся, почему ничто не продвигается вперед. Давайте не будем искать вину в других. Вину нужно искать у самих себя. Но мы приходим сюда, чтобы заново склониться перед Богом и сказать: «Господь, имей Ты сам свой путь с нами. Говори к нам через Твое драгоценное и святое Слово. Будь нам милостив, чтобы поток благословения мог излиться». Я уже часто говорил, Аврааму не надо было даже молиться о благословении. Он слышал слово обетования и поверил ему, и Господь проговорил к нему: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Почему? Он был во владении обетования. А мы являемся семенем Авраама через Иисуса Христа нашего Господа. Мы ведь слово Божьего обетования в это время слышали. И мы, если мы хотим так сказать, славу Господню видели. Мы ведь то, что Он хотел нам сказать, приняли в нас. Мы должны вообще-то быть благословением. И вчера это мне просто вошло в сердце, когда брат Брандхам сказал то, что во Христе было открыто или проявлено то, что это были Божьи дела, и Он мог сказать: «Если я не делаю дела моего Отца, то не верьте мне, но если я их делаю, то верьте, по крайней мере, из-за дел». И мы слышали о Никодиме, он мог сказать: «Мы знаем то, что ты учитель от Бога, так как никто не может делать то, что делаешь ты». Будьте однажды искренни. Смогут ли люди нам верить без того, чтобы Бог засвидетельствовал о том, то, что Он присутствующий, и то, что Он может подтвердить Свое Слово? Смогут ли люди находиться в таком состоянии, чтобы нам поверить? Апостолы могли написать то, что они произвели послушание посреди язычников, и то, что Бог сам через некоторые знамения и чудеса, и через проявление силы, и через раздаяние Святого Духа по мере Своей засвидетельствовал. Павел пишет: «Если неверующие придут на собрание, и Дух Божий будет находиться в действии, и изойдет пророчество, тогда мысли его сердца откроются, и он пойдет на свое лицо и исповедует то, что Бог находится в вашей среде». Есть некоторые пути и возможности, через которые Бог сам, как присутствующий, открывает себя в общине. И нету никакого смысла, чтобы мы закутались в какой-то плащ и сказали бы: «Да, Господь Иисус, ведь везде там, где двое или трое могут сказать то, что они собраны в Его имени». Это ведь большая разница между тем, что говорится, и действительностью. Там может быть большое различие, так как везде, по всему миру, ведь ссылаются на то же самое слово и говорят: «Господь Иисус находится посреди нас, ибо так оно написано: там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Но условия, которые Он поставил или установил, мимо них никто не пройдет. Разве это один-единственный стих во всей главе, который мы читаем? Или там есть некоторые другие вещи, которые следуют? Ведь этот один стих мы все так можем прекрасно взять. Он ведь подходит так в нашу концепцию. Мы ведь достаточно набожны, чтобы его внедрить. Но только это недостаточно. Если он присутствующий, тогда он и может себя открыть. Тогда мы должны прийти туда, то, что Он сможет действовать так, как Он это делал, когда Он был здесь, на этой земле. Разве вы тоже не такого мнения, то, что у Бога это возможно? Ведь это ж возможно у Бога. И поэтому нам это не должно казаться невозможным. Уже пророк, или же Бог говорит пророку, «Разве мне должно это казаться невозможным?» Если это тебе кажется невозможным, у Бога все вещи возможны. И мы ведь говорили, община Господня — это есть место откровения живого Бога. Это место собрания. Как и в Ветхом Завете мы читаем, то, что Господь все небесное войско собрал на горе собрания, и они собрались перед Его лицом. Бог имеет святых на небесах и святых на земле. Он имеет сыновей на небесах через сотворение и через зачатие здесь на земле. И Он здесь на земле сотворил себе место, в котором Он взял жилище в день Пятидесятницы. Это был день, это был час, где Бог взял жилище здесь на земле. Он сказал, «Я хочу жить посреди них, и хочу находиться посреди них и быть ихним Богом, и они будут мне моими сыновьями и дочерьми». Это ведь Он сказал, и это Он исполнил через Пятидесятницу, или через крещение Святого Духа, или через крещение Святым Духом. Ведь слово «крещение» обозначает, чтобы погрузиться во что-то. Если кто-то крестится в воде, тогда он мокрый сверху донизу. Тогда он погружается в воду. А если кто-то крестится в Дух Божий, тогда он ведь в полноту Духа Божьего окунается. Его нету. Все, что только видишь, это Дух Божий. Он покрыт, и Дух Божий находится над ним. Ведь тогда больше человека не видно. Только можно было видеть, как Дух Божий сошел на него, и он был окутан и покрыт Духом Божиим. Так же, как человека крестишь в воде, и его больше не видишь, он исчез. Почему? Он ведь не должен жить, его больше нет, то не существует. Христос сейчас живет, Христос должен сейчас быть в нем, и через него должен открыть свою жизнь. Точно так же оно и с человеком, который окунается в Духа Божьего. Мы читаем это в 1 Коринфянам 10 главе, то, что народ израильский, они все были крещены, так оно написано, в облаке и в море. Одно это было указание на духовное крещение, а другое указание на водное крещение. Они не были только крещены в море, они были крещены в облаке и в море. Там были обе вещи. И что же в конце написано? Но к большинству из них Бог не имел благоволения. Почему? Потому что они все же хотели идти по своим собственным путям и по ним также шли. Ногами по-земному они, может быть, еще были на пути Господнем, но с их сердцами они уже давно возвратились в Египет. И в этом заключается разница. Мы должны в это время иметь обе вещи. Крещение в воде и крещение в духе. Крещение в воде, чтобы заключить добрый завет с Богом, и крещение в духе, чтобы этот завет доброй совести Богом был подтвержден. По-другому оно не может быть. Или разве оно не так? Скажите правду. По-другому оно не может быть. Мы не можем сказать, Господь, итак, мы здесь что-то особенное. Это может быть, но Бог не может обойти свое слово. Мы должны идти прямым путем с нашим Богом в это время. И оно будет необходимо, чтобы мы имели в наших сердцах голод и жажду по праведности, которая приходит от Бога. И тогда мы будем иметь обетование. Блажены те, которые жаждят и алчат, так как они должны насытиться. Поэтому мы имеем желание сегодня утром. Вы знаете, Господь не угнетает или не бьет на повал. Мы уже достаточно много угнетены через дни и через жизнь, и через обстоятельства, которые мы проходим, и через превратность этого извращенного мира. Почему ведь написано то, что мы должны быть искуплены, освобождены от этого извращенного поколения? Это просто непостижимо. Но если подумаешь о прошлых временах или о том, что нам рассказывали родители, то, что все были друзьями, каждый мог другому помогать. Это было составной частью человеческой жизни. Но сегодня, что же сегодня? Мы можем только сказать: «Господь, приди скорее и поставь конец всем этим вещам и забери нас к себе домой». Но прежде чем все это может произойти, то Бог хочет себя еще раз открыть мощным образом посреди своих. И я скажу вам, мы нуждаемся в водном крещении, чтобы заключить завет с Богом, и мы нуждаемся также в духовном крещении, чтобы этот завет с Богом был подтвержден, чтобы мы были такими людьми, которые будут отражать Божью славу. Когда он заключил первый завет, то он сошел со всей своей славой, и 10 000 были вокруг него. Там был святой огонь для них, и он изрек свое слово и дал ему своему народу. Когда он заключил второй завет, Господь Иисус сказал: «Это есть новый завет в моей крови». И вы знаете, к этому также принадлежит не только распятие, но также и воскресение из мертвых, чтобы подтвердить, если бы Господь Иисус только умер, но не воскрес, что бы мы тогда сегодня проповедовали? Абсолютно ничего. Мы вообще ничего не могли бы сказать. Его воскресение — это был триумф, это было доказательство, то, что он был жизнью, и то, что жало смерти он взял в себя, и то, что он победу Божию здесь совершил, на этой земле. Но потом пришло еще то, что он сказал: «Ожидайте в Иерусалиме». Хотя он и прежде, сразу же после своего воскресения, дунул на своих учеников и сказал: «Примите Святого Духа. Кому вы простите грехи, тому они будут прощены, а кому вы их оставите, тому они будут оставлены». Это было что-то мощное, то, что там Господь сказал, и он имел в виду то, что он сказал. И все же, когда приблизились те дни, то он сказал: «В конце своих 40 дней ожидайте в Иерусалиме». Ученики могли бы сказать: «Господь, разве ты нам не дал полномочия, в котором мы нуждаемся для служения? Разве ты сам не сказал? Разве ты не дунул на нас и не дал нам от своей жизни?» Вначале Господь Бог ведь дал людям дыхание жизни, а теперь Господь дал духовную жизнь своим. Здесь первый Адам, а там второй Адам. Там первое творение, а здесь второе творение. Обе вещи идут с друг другом или параллельно с друг другом. Но этого было недостаточно им. Он сказал: «Ожидайте в Иерусалиме, пока ведь вы не будете снаряжены силою свыше, чтобы вы могли исполнить это поручение, которое я вам дал в моей силе и под водительством моего Святого Духа». Одно — это поручение, а другое — это сила, которая необходима, чтобы это поручение можно было исполнить. Мы Господу очень благодарны за все Его водительство, за все Его пути со Своим народом. И мы достигли конец времени. Мы не знаем, какой будет следующий шаг в Царстве Божьем, но одно мы знаем. Он, который нас поставил сюда, Он нас будет вести, Он нас будет сопровождать, Он будет с нами, потому что мы абсолютно ничего не хотим собственного и не планируем. Если кто-то хочет еще что-то сделать собственное, то забудьте это как можно быстрее. Это приведет только к разочарованию. Сколько из людей уже имели собственные вещи? Они хотели обратить весь мир. Они хотели обратить все города. И они хотели и хотели. Но мы пришли туда, то, что мы спрашиваем: «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? Какое твое намерение? Как выглядит твой план?» Да, мы хотим, чтобы весь этот город был спасен, и чтобы вся эта страна была спасена, и чтобы весь континент. И если я подумаю о городах Восточного блока, тогда я говорю: «Боже мой, ты просто им обязан, чтобы они еще раз услышали истинное Слово Божье». Ведь то, что они до сих пор слышали, это была извращенная вещь. Римский миф, который с Богом ничего общего не имеет, и с возвещением Евангелия. Люди, они просто были ослеплены и были оставлены в этом ослеплении. Мы ведь ничего общего не имеем с политикой, но коммунизм, он был только обратной реакцией капитализма. Ведь люди видели, как все вещи шли. Тот поп и священник в деревне, они ведь имели слово, а все другие должны были слушать. И народу говорили: «Вы ведь так и так не можете читать. А если бы вы могли, тогда вы бы не поняли, что там написано. Мы те, которые вам все разъясняем, так как поп нам все разъясняет». И это была обратная реакция, которая накипала во всех поколениях. Иногда я говорю: «Боже мой, разве это невозможно и не находится в твоей воле, чтобы эти люди получили реальную возможность твоей милости, чтобы они не только смотрели на ту вещь там и не говорили: «Мы не такие извращенные, как они», чтобы они действительно могли получить реальную возможность милости и послания и Иисуса Христа». Если бы я знал то, что это находится в воле Божьей, то я бы кричал днем и ночью, чтобы это произошло. Но эти вещи можно только перенести перед Господом и сказать: «Ты сделаешь все хорошо, ты знаешь все вещи, и ты знаешь, что правильно». Но в нас, если бы это зависело от нас, если бы Бог только мог бы дать свое поручение, тогда бы мы поехали в Москву и сказали бы: «Мои господа, то, что там вам говорили, это было ничего другое, как только опиум для народа. Но истинное Божье послание гласит так и так. И чтобы вы знали то, что оно так, теперь я призываю всемогущего Бога, пусть Он подтвердит это перед вами». Иногда думаешь то, что Бог обязан всем народам. Может быть, Он еще сделает что-то. Откуда я знаю? Может быть, Бог еще раз в конце что-то сделает, чтобы людям, этому поколению, дать возможность принять свое решение. Только Бог знает это. Мы этого не знаем. Мы были бы готовы, чтобы поехать туда, куда бы Он нас ни послал, и со всем смирением, но со всей уверенностью могли бы сказать, как все вещи выглядят. Но в данный момент речь идет о том, чтобы Господь имел свой путь со всеми нами. Не забудьте с этого дня, чтобы мы проверяли свою собственную жизнь, чтобы то, что мы говорили, чтобы это ни было, называем ли мы это мы пророчеством или сном, мы ведь всегда находим такие прекрасные слова, чтобы это описать, то, что мы другим говорим. Давайте будем проверять, служит ли это к благословению или не к благословению. Давайте будем проверять, как Библия говорит, каждый да проверяет свое собственное дело. И после этого он пусть хвалится. Ну тогда много от этого ничего не останется. Если мы все будем проверять свое собственное дело, кто тогда хочет хвалиться? Кто хочет тогда еще хвалиться? Тогда ничего больше не останется. Если речь идет о Божьем деле, тогда у нас есть много чему хвалиться. Но если о собственных делах идет, тогда мы краснеем. Там нечем хвалиться. Но ведь так же написано: кто хочет хвалиться, тот пусть хвалится Господом. И именно тем, то, что Бог милостив, милосерд, и полон доброты, и то, что Он вознаграждает тех, которые ищут Его. Павел пишет здесь, и это мы слышали в 6 стихе, то, что Он есть Тот, Кто сделал нас способными быть служителями Нового Завета. Не буквы, а Духа. Ибо буква убивает, а Дух делает живым. Все, в чем мы нуждаемся, это в этом оживлении через Духа Божьего. И пусть жить Господу это удастся каким-нибудь образом, чтобы нас привести всех туда, чтобы Он мог нас оживить. Чтобы мы, с одной стороны, могли снова реально увидеть перед нами тот завет, который Он заключил с нами на Голгофе, и все те обетования, которые находятся в этом завете, и чтобы мы с нашей стороны могли ответить на этот завет, где мы заключим завет доброй совести, как Петр об этом написал, чтобы заключили его с Богом, а с другой стороны, чтобы слава Господня могла сойти, и было дано подтверждение, то, что Бог находится в этом деле. Мы читали, если уже первый завет имел славу, которая снова исчезла, насколько же более второй завет проявит славу Божью, которая не исчезнет, которая останется. В первом завете было осуждение. И мы рады, то, что осуждение не осталось, но милость Божья проявилась через Иисуса Христа, нашего Господа. Закон пришел через Моисея, но милость и истина через Иисуса Христа. И таким образом мы рады, то, что Первый Завет исполнил свое поручение, чтобы нам изречь осуждение. Но это было такое дело, которое прошло. Но то, что во Христе произошло, это не пройдет. Это мы возьмем с собой из времени в вечность. Это дело Божье в каждом, в отдельном сердце. И я знаю то, что Бог готов, чтобы дать нам свое подтверждение и чтобы помазание Его Святого Духа могло сойти на нас, чтобы мы от малого до великого были охвачены силою Святого Духа, чтобы здесь, в этом помещении, что-то произошло, через что имя Господня будет прославлено, чтобы Его Слово было подтверждено, и чтобы нам раз и навсегда пришла помощь, нам, которые мы здесь собраны вместе. Бог да благословит нас всех. Пусть жить мы будем открытыми письменами, которые все могут читать. Пусть мы все будем иметь к Нему эту уверенность и надежду, то, что в этом служении примирении находятся все обетования Нового Завета. И не только это, но также обетование Ветхого Завета. Вы знаете то, что была одна часть в Ветхом Завете, и это был закон. И также была вторая часть. Это были все те обетования о милости Божией, которые должны были сойти на всех тех, которые поверят в Иисуса Христа. И ведь написано, «Вы, которые не были моим народом, вы назоветесь сыновьями живого Бога, и те, которые меня не искали, тем я дам себя найти». Ветхий Завет не состоит только из законов и осуждений. Это только одна часть. Есть слова Завета, которые были там изречены, обетования, которые были исполнены при первом пришествии Господа и теперь будут исполнены при Его втором пришествии. И за это мы благодарны. И мы вспоминаем, когда Господь здесь в Своей милости показал две радуги, которые диагонально были вытянуты над помещением, и сформировался потом крест. И там было сказано, «Я всю мою полноту моего завета здесь собрал вместе в это время, Что это? Первый завет, второй завет. В кресте с Голгофы проявилось все благословение, которое Бог обетовал от самого начала до конца. Что нам к этому сказать? Мы можем только сказать: «Господь, мы недостойны всей Твоей милости. Мы недостойны, чтобы приходить перед Твоим лицом, так как Ты святой Бог, так как в Твоем присутствии может устоять только святость. Пусть же Он нам поможет и благословит нас, и пусть прикоснется к нашим сердцам и дарует нам глубокое желание, чтобы пережить Его милость, и чтобы могли получить силу Его Святого Духа. Аминь». Давайте встанем и помолимся. Поблагодарим Его за то, что Он уже сделал, и все, что Он еще будет делать. Никто не должен уходить без ничего. Каждый должен взять от Его изречений, от Его слова должен принять в себя то, в чем мы нуждаемся, то, что мы как раз-таки должны иметь. В Его Слове находится все, только то, что каждый должен в отдельности иметь. Бог присутствующий, мы чувствуем Его близость. Он здесь, чтобы подтвердить Свое Слово. Он здесь, чтобы благословить. Аллилуйя! Давайте вместе Господа поблагодарим. Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Ах, Господь, этот год подходит к концу. Мы смотрим назад, мы задумываемся, кому мы стали благословением, и все то, что мы говорили, что оно произвело, о Господь, пусть Ты даруешь милости, о Боже, чтобы посреди Твоего народа Твой Дух мог ходить, как мы читали и слышали. Ты Сам сказал: «Мой Дух ходит и лежит, царит в вашей среде». Аллилуйя! Пусть жить все будет произведено через Твоего Духа. Все дары, все указания, все поучение, все увещевание, что бы ни приходило, пусть это происходит через Твоего Святого Духа. Аллилуйя! Тогда придет Твой завет, и тоже сейчас Ты находишься вблизи. Аллилуйя! Помажь все свои сосуды, посвяти себе свой народ, о Господь, для служения, чтобы мы все с непокрытым лицом могли отражать Твою славу и могли возвещать Твое Слово, и чтобы проявили Твою волю, и чтобы могли исполнять Твои дела, пока мы находимся на земле. Аллилуйя! Пусть жить люди увидят Христа в нас, в словах и в действии, во всем том, что происходит. Мы просим Тебя об этом в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! О, Боже! Привлеки меня ближе. Ближе Ты, Спаситель, и сделай меня таким святым, как Ты чист. О, наполни меня Твоей любовью и внедри свой образ в мое сердце. Привлеки меня ближе. Ближе к себе, о Спаситель, и сделай меня таким святым, как и Ты чист, и наполни меня своей любовью, и внедри свой образ в мое сердце.